Лекция будет называться «Открытый простор». Открытый простор. Ну, вот как здесь. Да, примерно так. Да, и перед лекцией я скажу, как обычно, что мне по праву рождения принадлежит право как-то высказываться, и никто не может комментировать. Ну, вы можете. Вот, мои высказывания, потому что право комментировать высказывания принадлежит тому, кто высказывается. Итак, открытый простор. Вообще, эта мысль меня на эту тему и на это название натолкнула. Есть одноименный фильм «Открытый простор» с этим, с Кевином Костнером. «Открытый простор». О чем пойдет речь вообще? Есть такое слово там — клаустрофобия. Слышали, да? Боясь закрытых пространств. Но у нас клаустрофобии все в порядке. То есть, в смысле, мы с ней просто живем во внимку. Как-то вот так вот, в какое-то свое яйцо там вот это... И не высовываться, да, и всех так по норам. А вот открыться, да, и у нас же, вот тут, что такое вот дом? Дом — это вот все так безопасно, а там за калиткой мало ли что может быть. А так вот, чтобы мы не боялись этого простора, есть противоположное слово — агрофобия. Слышали, да? Агрофобия — это боязнь открытого пространства. Агрофобия. И вот у нас у всех агрофобия. Мы вот, потому что мы очень много любим говорить о предназначении, о призвании. А это, что такое призвание? Вот цыпленок из яйца вылупляется, вот это призвание — выйти оттуда и пошел куда-то там гулять. Вот и мы. Вот. А мы вот отсюда не хочем далеко уходить там, да? На сколько-то метров, потому что мало ли что там. Вот наши, где родился, там и пригодился. А вот и нет, на одном месте картошка вырождается. Если посмотреть всех там Че Гевар и прочих, они обязательно со своего места куда-то ушли, и там они вот так вот. А в своем отечестве никаких пророков нету. Вот, и поэтому надо куда-то идти. И мы боимся, и наше призвание никогда не находится на том месте, где я родился. Вот никогда, хоть одного найдите мне такого великого человека. Нет, потому что... Он должен куда-то отойти, но это открытый простор. Оторваться от всех там родных, потому что у них там на него там уже какая-то программа. Он еще не родился, они уже знают, кем он будет и где он тут будет чего-то на это делать. Да? Вот. И вот эта агрофобия. Ну, противоагрофобная шлока есть, шлока. Вот, если я неправильно Бхагавад-гиту взял, то ядовитая, никогда ее не читайте, отравитесь. Фу. Вот это хорошее, вот это хорошее, красная, классная такая. Тут все правильно, там уже все испорчено. Что я положил сюда, да. И здесь есть эта шлока. И вот люди, которые все в шлоках, я их называю зашлакованные. Я немножко зашлаковался, я хочу с вами поделиться. Но здесь есть правильные шлоки. Например, 18.66. «Оставь все другие религии, вручи себя мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков, не страшись ничего». Вот. Не страшись ничего. 18.66. Считается это вот главный практический текст. А, и там в комментарии пишется, а если взять последний текст, вот так, пока уже в руках уже зачитаю. Вот не страшись ничего, это значит, вот приди ко мне, слушай, что я тебе там диктую, я вот такой суфлер. И что тогда с тобой будет? И написано, что с тобой будет? А с тобой будет обязательно изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. То есть вот эти вот четыре вещи подразумевают то, что человек будет находиться в безопасности, никаких фобий не будет, если он вот с Богом, да. А в комментариях так вообще пишется, тогда ты попадаешь, оказывается, в свое естественное положение, которое характеризуется вот... Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния, в дарующем радость могущества. Ты будешь радостный? От чего? Что у тебя все получается, никого не боишься, вот этот вот простор весь твой. Ты вот как с папой за ручку там гуляешь, ничего не боишься. Вот, но надо с ним. Вот. И вот была предыдущая лекция, это вторая лекция вот за сегодня. Там Радомиру задавали вопрос, кто-то задавал вопрос, я не помню. А как удержать вот эту радость, или как удержать вот это состояние такое позитивного, чтобы заражать другим, потому что кругом негатив. Вот негатив, и он на меня действует. Это, знаете, как зайти в баню и не вспотеть, примерно так получается. Да. Как же вот зайти в баню и не вспотеть? Это практически, оказывается, можно вспотеть. Для этого надо работать. Я это, ну, с баней не очень удачно. Если, например, вот я... прыгну в воду и ничего не буду делать, но я утону. Утону. А если буду хоть чуть-чуть шевелиться, я уже не утону. Так вот, надо в этом негативе чуть-чуть шевелиться, и он будет... То есть, наше движение, это жизнь, это кто не, не шевелится, говорит, а что это на меня все действует? Ну, конечно, на тебя все будет действовать, если ты ничего с этим делать-то не будешь. Вот. Ну, такой простой пример. Это к тому, что я предполагаю, что вдруг, а как это просторы, и сразу там много-много вещей, которые скажут, ну, невозможно это. Ну, например... Бхактисиддханта Сарасвати, вот там вот на алтаре у нас, он говорил, он там второй по счету стоит, он говорил, что ничто не может остановить дух человека, кроме организованной религии. Если ты почему-то боишься, неважно, ты религиозный, нерелигиозный, но почему-то ты боишься, ты религиозный человек, причем тебя посвятили в эту сатанинскую религию, секту, или денег, или запугивание, все на этих деньгах держится, вот, вот и все, это организованная религия. И, а другие религии, которые там, там или Кришна, или Иисус, или все, они являются продолжением судебной системы, которая защищает вот этих вот узурпаторов. Я об этом говорил в прошлой лекции, не буду сейчас рассказывать. Продолжением судебной системы. Ты заходишь сразу грешный со старта. Да, чего это? Потому что это судебная система. И они все в мантиях или в оранжевых ходят, или в черных. Как вот эти вот судьи. Вот эти религии. То есть они вообще не религии. Не религии. И они тебя могут остановить. Вот затварить таким образом, что ты подумаешь, что ты... Не такой вот могущественный, и простор для тебя никакой, ну, не открыт. Вообще простор этот вообще не твой. Не твой. И мне вот это... Вот же я прочитал сейчас здесь, что сила, победа и изобилие. Изобилие. Как мне сегодня позвонили, сказали, у вас лекции платные. Я так аж это... Чуть не упал. Говорю, вы что, с ума сошли? У нас когда вот в этом вот здании, в этом помещении, первое, что когда мы пришли сюда и все устроили, я сказал, запрещено говорить о деньгах вообще и о почтении запрещено говорить. И когда мы сделали эти два запрета, здесь сразу началась свобода и открытый простор. Открытый простор, знаете, что такое простор? Вообще законы, они сдерживают, ну, являются каким-то препятствием. Все законы здесь закончились сразу. Онкологические сразу выздоравливают, бездетные сразу заводят детей, которым медицина запретила иметь детей, что она родить не может. Она приходит сюда, рожает, то есть чуть-чуть там, которые замуж не могут выйти. Все начинается, потому что запретили две вот этих вещи, потому что изобилие, изобилие. Если когда простор, все это есть. А когда я в ограниченном пространстве, там у меня не безлимитный отнюдь ресурс. И тут начинается зависть. Всякое жлобство, жадность, скупость и так далее. А когда открытый простор, это мне напоминает, когда африканцы, там у них, ну, она была французской колонией, потом они сделали типа отдельное государство, приехали во Францию, увидели там водопад, она все льется, льется, льется и не кончается. А у них это, ну, вода, у них там они кувшинчиками их собирают, каждую каплю считают, а, говорят, вот льется и никому не надо, никто не бегает. Как это так может быть? Вот так должно быть. Вот такое изобилие. И это изобилие не для того, чтобы ты вот так вот в этом изобилии был. Чтобы ты его брал, оно будет, вы заметите, изобилие в конкретных руках находится. Оно не везде, всем. У кого-то изобилие, а кто-то не знает концы с концами свести. Потому что этим изобилием должен распоряжаться должным образом. А если ты просто хочешь или там царем стать над всеми, или рабов сделать, тогда тебе, конечно, прикрутят эти все, и никакого у тебя изобилия нет. Насколько ты не просто щедр, а разумно щедр, вот тогда у тебя будет изобилие. Тогда будет изобилие. Вот. А так оно есть. Но, ну, спички детям же не дают, да? Потому что изобилие может на раз разворотить, и ты попадаешь в эту... в легион дьявола, а там он тебя до кондиции доводит. И чтобы вот ты не был спонсором дьявола, тебе просто не дают. Например, вот мать, вот сын, и он явно, она его развращает. И она не может ему отказать. Тогда ей делают нищету, и мальчику надо что-то делать. И он понимает, и мама, она не может сказать языком, я тебе недавно проезд. Она потом говорит, нету. Вот, и все. И когда у него появляется на проезд и так далее, у мамы начинается изобилие опять. Понимаете, от чего бывает? То есть это тоже ресурс. Итак, ну я пока, наверное, расскажу в двух словах все-таки, раз, потому что я так назвал лекцию, вот этот открытый простор. Там о чем речь? Там трое старых ковбоев, там еще там четвертый у них 16-летний паренек, они там пасут своих коров, обычные. Но когда смотришь этот фильм, ты понимаешь, что это не просто ковбои, это такие странствующие рыцари, только что доспехов в них нет. Они такие скупые, такие немногословные, там в конце фильма выясняется, что они не знают, как друг друга зовут. Они там 12 лет вместе пасут, ночуют вместе и не знают настоящих имен. Но они как-то там и от властей скрывались или что-то. Он говорит, и когда там вот он понимает, сейчас кто-то кого-то убьет, он говорит, ну скажи уже, как тебя зовут. Он, ну ладно, вот так вот. И говорит ему. То есть они не многословны, они не торопятся делиться секретами. Они страшно друг друга уважают. Они при этом рыцари. Они хоть вот это все пропахшие там этими коровами, навозом, моются. Но когда они встречают женщин, они очень тактичные. Женщин уважают. Вот настоящие рыцари. Настоящие рыцари. Если там человек не может ответить, он его враг, и он его не добивает, он на него не стреляет, как сейчас. Вот сейчас такие фильмы. Старенький фильм еще с Кевином Костнером, да. И вот там какие вещи, они натыкаются на такую ситуацию, где начинает разворачиваться капитализм, и какой-то землевладелец начинает контролировать территорию, вот этот широкий простор, где они хотят там пасут, ну ничего. Вот он говорит, это мое. Ребята, двигайтесь. Или иначе с вами будет как вот с теми. И они знают, а у того землевладельца богатого, он командует шерифом, там все коррумпировано. Вот, у него где-то там человек 8 таких головорезов, которые, ну, на которых держится вот этот страх населения. И там такой городишко, ну не так, чтобы много народу, но достаточно, чтобы всех задавить. Там их там, ну, 0,5%, ну маленький какой-то процент. Вот. И все же мужчины. Вот. И там, ну, два главных героя, один там, который вот этот вот самый главный ковбой, а второй, который где-то был на войне, в общем, он умеет стрелять, он долго был в армии, он даже был в разведке в какой-то военной, то есть он может. А этот вот, который пожилой, он говорит, что-то мне не нравится, что нас тут это просят отсюда. А тот говорит, ну, я видел у них там эти головорезы, и стоит ли из-за коров лезть под пули? И тот говорит, корова это одно. А вот то, что мне указывают, где мне пасти, и что мне пасти, и когда, вот это совсем другое, это мне вообще не нравится. И причем этот человек, ну он мужчина, ну он у него, они все там с винчестерами ходят, но он не был в боевых действиях никогда. И он говорит, я пойду с ними разбираться. Он говорит, ну ладно, на меня можешь положиться. Вот. И потом они заходят в тот городок. А там этих двоих паренька и того убили, по-моему, вот они двое остались, там двое против вот этой банды и куча овец, которые думают, кому там примкнуть. И они заходят там в салон, и такой разговор, ну, что все плохо, все вот эта элита все захватила, ничего сделать нельзя. И этот говорит, там, ковбой, шляпе так такой. Он говорит, так сделайте что-нибудь. Раз так вам плохо. Он говорит, а что я могу? Я этот там погонщик. Он говорит, ты мужчина? Он говорит, ты хочешь, чтобы убили моих сыновей? А он не один, у него там еще четверо сыновей таких. Тоже стрелять умеет. Убили, чтобы твоих сыновей? Тут так шляпу поправляет, говорит, вы, наверное, не знаете, что в этом мире смерть не самое плохое. А то, что вы так живете, смерть не самое плохое. Вот так он нос утер, и, ну, там потихоньку к ним примыкают некоторые товарищи, хэппи-энд, все такое. Такой фильм. И они, конечно, победили. То есть, если настоящий человек скажет, нет, мне не понравилось, то сам Бог помогает, обстоятельства помогают. Никто не может остановить дух человека, широкий простор. В конце концов, и город хорошо вздохнул. Просто эти люди, вот мы жили так широко, и будем продолжать жить широко, какая бы власть чего бы нам ни говорила. И не шериф, никто. Это просто человеческий дух. И смотришь этот фильм, они просто цитируют как со священного писания. Тут это не многословные ковбои. Такие вот, как вот тут 1866. Надо все прочитать, чтобы понять, 1866, не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться, потому что вот это самое такое серьезное произведение, оно тоже неправильно переписанное, есть это от Прабхупады. Вернее, не от Прабхупады, а те, которые его там убили и написали, типа от него. А на самом деле есть настоящий Шри Упанишад от Бхактивинода Тхакура, оно лучше. Но даже здесь написано, я зачитаю, что в самом обращении, в начале, вот, Верховная Личность Бога всесовершенен, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит от Него, в частности, этот проявленный мир, наделен всем необходимым. Этот мир наделен всем необходимым. Нет недостачи. Всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, большие буквы, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает в совершенно равновесии, несмотря на то, что из него такое множество законченных частей. И как же быть этим полным целым? Тут есть комментарии в конце, потому что мы не чувствуем, что мне что-то хватает. Мне что-то не хватает, мне не хватает денег, мне не хватает здоровья, мне не хватает отношений, мне не хватает терпения, мне времени не хватает. Тут написано, у тебя все хватает, дорогой. А знаешь, почему тебе не хватает? А вот написано... Так, сейчас, не с этого надо начать. Сейчас. Ага. Человек может осознавать свою полноценность, полное целое, полноценность. Комплекс неполноценности, слышали, да? Только тогда, когда будет служить полному целому. А что такое служить полному целому? А служить полному целому, кто-то знает, скажет? Служить Богу это что?
В целом.
А?
Ты в целом.
Что-что?
Ну ты в целом в этом всем, служи целом.
Вот сижу я в этом целом и служу?
Ну,
как служить?
Уже живешь.
Нет. Это похоже на существуешь или ждешь что-то там. Пассивно реагирующее поведение. Как служить полному целому?
Радуешься.
А?
Радуешься.
Рада, единственная, считается, радость от своего могущества, это единственная правильная радость. Остальная радость, это ну, разновидность злорадства. От своего могущества. Я что-то сделал, изменил, этого не было до меня, я это сделал. Ну, шевелишься, как вот быть вот в этом болоте и не утонуть, не стать этим болотом? Шевелиться. Как шевелиться? Каждому по-своему. Предназначение, твое предназначение, призвание. Он тебя призвал. Бог тебя призвал. Потому что, ну, с чего начинается, если я не в своем предназначении, я схожу со своей тропы, мне сразу все кажутся очень некрасивыми, нехорошими, а меня там вообще никто не ждал. Никто не ждал.
Многие свое предназначение не чувствуют, а радоваться они могут.
Смотрите, есть такое понятие отверженность. Слышали, да?
Да.
Страшное дело, отверженность. Отверженность начинается с простого эгоизма. Ну ничего, просто я хочу тебе то-то. А как-то некогда даже подумать, а что другие хотят. Ну просто некогда, надо вот свое сначала экипироваться, да, а потом подумаем. Потом подумаем, может быть что-нибудь я еще для них сделаю с барского плеча. И вот этот эгоизм, вот само такое направление, это как вот есть любовь и вожделение. Это одна и та же сила, кама. Но они в противоположных направлениях действуют. Одна тебя убивает, другая тебе расширяет. Она расширяет твои границы, твой простор. Ты ходишь и никого не боишься. А когда ты эгоист, все смотрят на тебя и понимают, что кроме себя любимого тебя вообще никто не интересует. Значит, от тебя, подлеца, можно сжать все, что угодно. Потому что ты самый любимый, самый главный. Все вокруг тебя там крутится, как Славик сегодня говорил, да? Я уважаю всех, которые... Как ты сказал? Ну ладно.
Я всех
уважаю. Вот. И тогда у тебя коммуникация начинает исчезать. Ты пробуешь коммуницировать со всеми, она исчезает. Потом и ты начинаешь чувствовать эту отверженность, потому что никто с тобой особенно не хочет разговаривать. Или просто как тебя хотят использовать, потому что не проявляешь признаки живого. Живое оно растет, расширяется, а ты как-то вот такой схлопываешься в коллапсе таком. Ну, напоминаешь вещь. И тогда у тебя депрессия, ужас такой, и, в общем, может суицидом закончиться это дело. Вот так вот действует дьявол, говорят. Вот. Эгоизм не такая простая штука. И есть такая штука призвания. Бог тебя зовет туда, где эгоизма нет. Во всех остальных местах эгоизм есть. Эгоизм — это не моя врожденная болезнь. Это просто я не на своем месте нахожусь, и там широкий простор для меня закрыт. Мне надо все добывать в поте лица. А там ни в каком поте лица. Там я в радости это делаю, и рука дающего не схудевает. Сила, победа, чистота, изобилие — все это есть. Не грешить просто не приходится и вообще некогда. Вот. Вот это призвание. Призвание. Надо на это призвание откликнуться, ты хлоп на свое место, и все в порядке. И тогда нет никакой этой отверженности. Отверженности. Ты сам себя отверг. Ты отверг. Это, к чему это все мы говорим? А как служить Богу, да? Это что касается вот этой фразы. Где тут? Человек может осознать свою полноценность только когда он будет служить полному целому. А полному целому каждый служит согласно своему призванию. Этот плотником, этот компьютерщиком и так далее. Этот миротворец. Кто как? Кто как? Как он может... Вот. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное и даже межпланетное, представляете, пишут, что, будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда все, написано служение, все говорят служение, это же почти рабство, да? Служение. Служение. Ну, скажите, мать служит своему ребенку, да? Или как? Ну да, ну служи, ну служи, обслуживает, памперсы меняет, например, да, обслуживает. Или она любит сказать, памперсы менять — это любовь. Ну да, любовь, ну в принципе я служу. Вот в этом смысле обслуживание. И человек, дело в том, когда я служу, обслуживаю, мне особенно ничего не надо. Имеется в виду бескорыстное, вот этот запах бескорыстия. Не просто я работаю, мне за это ничего не надо. И похвалы в том числе. И вот тогда широкий простор. А если мне хоть что-то надо, хотя бы чтобы меня оценили, смотрите, какой крутой, хлоп и занавес. И никакого тебе простора. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного целого, так или иначе связано с ним, с большой буквы, они становятся полноценными. Полноценными. И что понишат? Итак, смерть не самая худшая в этом мире. О смерти люди думают, когда они, у них этот простор закрыт, и уже смерть от границы. Сюда нельзя, могу прорвать, но это уже криминал, это уже смерть. А когда простор, идешь, сплошная жизнь. И поэтому люди делятся на две большие категории. Одни говорят, хорошо там, где нас нет. Услышали, да? Это говорят люди, которые ушли со своего предназначения, со своего пути. И говорят, хорошо там нет, потому что где мы здесь? А другие люди, которые находятся в рамках своего призвания, рамкой, слово такое, но они не хотят другое. Они говорят, просто это невкусно, это не наше. Да? Они просто видят, вот этот путь открыт, сладостен, и они не могут... его даже всего перелопатить и все даже сделать, еле удивляешься, как можно столько сделать и не устать, и как можно даже успеть. А если ты вне предназначения находишься, думаешь, во-первых, тебе не позволяет ничего там делать, все надо с боем брать, что-то, а тут тебе никто не мешает. И вот эти люди говорят, хорошо там, где мы есть. Вот эти, вот когда кто-то так вот доволен, все в порядке. И вот есть такое призвание и зависть. И, ну так, даже не так. Скажем, любовь и противоположность вожделения. Ну вот, вожделение — это зависть. Потому что и зависть хочет, вот у него есть, у меня что-то нет. Хочу отнять или, ну не могу отнять, значит убить. Чтобы там не было, чтобы не маячил, не трепало мне нервы. Да? И поэтому есть зависть, есть любовь. Если у меня нет связи с параматмой или с Духом Святым или с Богом, который все в сердце находится, Бог в сердце, он знает все обо всех, а душа которые у меня в сердце находятся, вот они находятся в сердце. Она знает только обо мне. Что мне надо? Даже не что мне надо, моя душа, я душа, я не знаю о своем предназначении. Мое предназначение мне говорит и порционно выдает вот этот Бог. Он говорит, теперь дальше, теперь дальше, теперь дальше. Потому что и это предназначение связано не просто, вот я хожу и становлюсь все больше, все круче. Он говорит, иди к этому человеку, сделай то, иди к этому. Оно связано с другими живыми существами, потому что самому Богу это ничего не надо. Он смотрит, вот его дети, и хорошо бы они, чтобы друг другу там помогли. Вот и все. И вот и параматма, парам-атма, есть атма, а парам это сверх. Парам-атма знает все обо всех. И вот если я с этой парам-атмой ну, не в ладах, а когда я в ладах, когда на своем пути, то есть она всегда мне говорит, но когда я не на своем пути, она помалкивает, что мне делать. Единственное, что она говорит, беги, ноги в руки, и с этого пути беги, он не твой. Мы где-то назавидовали, пришли туда, потому что там люди улыбаются. Думаю, мы будем улыбаться. Нет. Мы будем улыбаться только на своем пути. Пришли туда и начинаем молиться, Боже, освети нам вот это, мы сюда пришли. У нас тут обетованная земля, наверное. Нет. У каждого своя. Единственное, что он может, и что-то Бог помалкивает. Надо вернуться к себе. А это открытый простор. Мы, когда что-то завидуем, мы обычно завидуем на какое-то знакомое, но немножко больше и немножко более красивое. Но это всегда привычное. Бог нам дает всегда новое. Качественно новое. Не просто обои сменили, а двухкомнатную на трехкомнатную поменяли. Вот так примерно. Все больше, 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 больше. Но это мы боимся, потому что там никаких гарантий нет. Мы не знаем, что с этим делать. И поэтому вот этот вот открытый простор прямо пропорционален риску. Кто не рискует, тот что? Славик знает.
Не пьет шампанского.
Правильно, никаких ему открытых просторов, никаких булек вот таких вот не будет. Вот. Вот. Риск, риск. А риск это не просто риск, это еще ответственность. Это вот когда я решил. Я сам решил, а не кто-то. Вот. И есть люди, которые, люди зависти, которые они слушают эту параматму, но ничего с этим не делают, потому что побаиваются. Потому что а где гарантия? Параматма гарантии не дает. Она говорит, просто предайся мне, вот тут как написано. Да? И тогда он смотрит на, вот, на свое житье-бытье, какие усилия, что, как он тут упирается, как упирается другой. А смотрит, другой вообще ничего не упирается, у него все как в руки плывет. И зависть получается. Но этого же не видно, что он с Богом, а я без Бога. Этого не видно, ты на своем пути. Видно только вот то, что наружу видно. Виден результат. Я знаю и свои усилия, и его усилия, и возникает зависть. Потому что такая непереносимая зависть. И тогда я понимаю, как-то все несправедливо. Потому что я так тяжело, а он-то, а это с легкостью ему дается все. Я-то понимаю. То есть вне своего призвания человек начинает догадываться, что что-то с ним не так. Ну что-то с ним не так. Ну вроде не инвалид, но что-то с ним не так. Дело в том, что когда ты в призвании находишься, ты оригинален. Оригинален, то есть не повторить. Тебе нельзя повторить. Вот как ты сделаешь, вот, то есть оригинал. А во всяком другом положении ты как жалкая подделка. Вот есть там какая-то фирма что-то такое выпустила, вот оригинал. И если оно пошло там в продажу, то есть сразу подделки, 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 подделки. И вот и мы как вот шедевры такие Бога, все оригиналы, и нас подделать невозможно. Но мы из этого оригинала, ну вот тут надо шевелиться, все время плыть, все время какие-то усилия. Но чтобы подделаться под другого, взять себя, переделать под другого. Много сильно там ластами не надо шевелить. И мы начинаем быть подделками. Я в связи с этим хочу вам представить вашему вниманию. Есть такое, такая лекция Андрея Шаповалова «Шедевры Бога». Это про нас. Это про нас. Почему так много людей при желании приобрести оригинал соглашаются на подделку или копию? Потому что подделка стоит копейки, а оригинал стоит серьезные деньги. Одна из самых опасных эпидемий нашего времени является та, что большинство боятся жить своей жизнью. своей жизнью. Они боятся потерять тех, кто вокруг них, из-за этого теряют себя, свое предназначение и полностью лишают себя своего будущего. Кто режиссер и постановщик твоей жизни? Прямо сейчас пишется наша история. Пожалуйста, не дайте никому написать вашу историю. Пусть она будет даже полна ошибок, падений, уроков, побед. Но это ваши ошибки и ваши победы. Я встретил намного больше счастливых среди бомжей, чем среди тех, кто им служили. Потому что бомжи хотели там сидеть, где было их решение. А те, кто их кормили, а там быть не хотели, это их заставляли делать. Я понял, что проблема не в хорошей одежде или в том, сколько раз в неделю ты принимаешь душ, а в том, живешь ли ты своей жизнью. Делаешь ли ты именно свои решения, живешь ли ты так, как хочешь. Большинство не живут своими жизнями. Они пытаются жить и воплотить свои решения и желания через тех, кто вокруг них, своих близких, своих дочерей или сыновей. Те, в свою очередь, прожив не своей жизни, пытаются воплотить свои желания через своих детей и так далее. Это эпидемия. Потому что тот, кто не прожил свою жизнь, хочет прожить ее через другого. Именно так мы теряем поколение. Это хорошо, когда родители желают счастья или прекрасного будущего. Но это кошмар, когда они давят, заставляют и контролируют то, кем будут их дети и что они будут делать в жизни. Это настоящая редкость, когда кто-то делает решение и полностью отсоединяется от всех и от всего. Обычно этих людей реально мало. Настоящая победа и свобода, и привилегия парить в свободе, пока ты не сделаешь туда шаг, ты никогда этого не поймешь. Задумайтесь, видели ли вы, чтобы какое-то животное, насекомое, дерево, растение жило по каким-то планам, делало не то, по чьим-то планам, а не то, что хочет и для чего предназначено. Не думаю. Вы не найдете рыбу, которую кто-то заставил ползать по земле, или медведя, которого заставили летать. В природе этого нет. Так почему животные достигают и входят в свое предназначение быстрее, чем умный человек? Я хочу тут на паузу поставить. И Бхактисиддхант Сарасвати не просто так пишет. Только организованная религия может остановить дух человека. А в Бхагавадгите никогда не пишется слово «человек». Там пишется «живое существо». И имеется в виду и насекомые, и гусеницы, там, ну все, все, медведи, кашалоты. Все идут своим предназначением, счастливы по-своему, свою дхарму как-то тянут. У человека это, конечно, особое, это вообще особое. Мы видим, как он сильно отличается. Но в этом смысле у него есть религия, сатанинская такая религия, которая единственная цель – сбить предназначение, и чтобы его иметь. Потому что он там сильно вкусный кому-то. Вся его энергия, вся его жизненная вот эта энергия намного больше на порядке, чем вот эти все животные. Итак, ответ простой. Делай именно то, о чем ты мечтал всю свою жизнь, потому что самое глубокое желание и есть твое предназначение. Отец уже вложил твое предназначение внутрь тебя. Пожалуйста, не умри копией или чьей-то идеей. Мы часто помещены в мир не для того, чтобы согласиться с ним, а чтобы выйти из него и изменить все вокруг себя. Знаешь ли ты, что есть иной мир, мир, который сможешь ты создать? При рождении каждому из нас дан чистый лист бумаги. Пожалуйста, будь автором своего шедевра. Если ты позволишь всем вокруг дописывать что-то в своем шедевре, во-первых, это не твоя картина, во-вторых, это будет полная мазня, которая никому не нужна. Не задумывался ли ты, почему те, что вокруг нас, нервничают, срываются, не одобряют, когда ты хочешь сделать то, что именно хочешь? Потому что это режиссеры твоей жизни. Видите, кто нервничает. И ты сейчас поступаешь не по их скрипту и сценарию. Твоя и моя задача полностью избавиться от всех режиссеров твоей судьбы и нашей истории. Люди вокруг тебя могут абсолютно не одобрять твое решение. Это их суверенное право. Но никто из них не имеет никакого права задавать тон и направлять твою судьбу. И я решил прожить жизнь, будучи собой, и навсегда решил жить, делая то, что хочу я. А те, кто находится вокруг меня, каждый день видят именно меня, а не моего лживого представителя, в кавычках. Живи, ошибайся, учись, побеждай и будь главным персонажем в фильме твоей жизни. И люди думают, да, как хорошо сказано, если бы я жил с самого детства так, с пеленок бы вот это вот знал, я бы никому не позволил, а сейчас я слишком далеко зашел, сейчас одни режиссеры вокруг, да, и я им должен, и я реально им должен, и по деньгам, и они воспитали что-то в лор, что же делать? как это мне стать свободным таким художником. И в этом же фильме «Открытый простор». Там главный герой, который все вот это сделал, который там действительно его там стрелок назвали. Он там влюбляется в одну женщину. Они уже оба такого среднего возраста, такое, люди в таком самом таком соку, такие сильные. И, а за ним такое прошлое, он же был на войне, много убивал. Он много убивал, и здесь сколько трупов сделал. Ну, правда, они были бандиты, но все равно. Вот. И он лежит, раненый-то что-то в ногу, и она к нему подходит, и он говорит: «Ты знаешь, я вот тебя люблю, но со мной толку никакого не будет, потому что, понимаешь, я, ты понимаешь, кто я, сколько на мне крови, и я кого-то там убил, каких-то родственников в этой перестрелке, тут нет ни одного дома, кто бы мне там претензии это». И она ему говорит, я записал эти слова, эта женщина говорит ему: «Люди путаются в этой жизни, не зная того, чего хотят, что делают и что им за это положено. Они так поглощены мыслями о себе, даже герои, представляете, так поглощены, дураки, вот, мыслями о себе, а о том, что делают, что не видят, кем могут быть». Он сказал: «У нас с тобой все получится. То, что там было сзади, не имеет никакого значения». Почему? Потому что это везде, ну не на каждом заборе, но в каждом Священном Писании написано, как там написано, 18.66, кто помнит? «Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков». Как только ты начинаешь служить этому полному целому, именно то, что ты даже любишь, именно то, что ты вот служить, а не просто тут вот коробочка за служение мне, пожалуйста, нет. Когда тебе это не надо, ты просто это хочешь отдавать, отдавать, у тебя пребывает, у тебя внутренний источник безлимитный. Тогда все, что ты делал до этого, неважно, и оно списывается, аннулируется, амнистия. Но как только ты сходишь в свое предназначение, все вот это поднимается, и тебе это предъявы, векселя. Поэтому никогда не сходи, там ничего хорошего нет где-то, там одни твои долги, и они даже не твои. Даже не твои, я буду об этом говорить. Ты думаешь, ты сам сошел со своего пути, или тебе какие-то плохие люди, или там это развратили, пошли. Нет, это на самом деле бесы. Бесы. Бесы имеют космическое происхождение. И они хотят, чтобы вот это человечество, именно люди, вот это как этот Радомир тут рассказывал, человейник они хотят тут сделать, человейник. Они хотят с нас вот это, и кое-что им удается, но сейчас... Они переживают свои последние годы, потому что сейчас у них все пошло наперекосяк. Что-то человечество резко так поумнело. Вообще все начинается с детства. Простые вещи. Все начинается с детства. Мое призвание, мое предназначение, оно не может выйти за предназначение моего рода. Моего рода. Потому что есть просто человек, а есть человек рода. Человек рода отличается от человека тем, что он... имеет силу всех своих потомках и всех своих предков. Вот он уже и в вечности. И мое призвание, предназначение, от предназначения вот этого ствола, этого древа рода, из чего оно начинается? Если мальчик или девочка начинает помогать с родителями, если они, дети, смотрите, какая простая вещь, если они с детства не помогали родителям в простых делах, вот, с этого начинается вхождение в призвание, в предназначение, с этого. Потому что они что-то для рода делают, и потом эти сразу благословения и все, и они легко входят. А если над ними родители, ну тупые родители, вот мое это, вот подрастет, будет работать. А сейчас пускай счастливое детство. И потом вырастает нечто такое, которое вообще от рода отсоединено этими же родителями. И оно терроризирует этих родителей, потому что бесы начинают заниматься вот этим уже ребенком. Они его еще не наказывают даже. А должен папа взять ремешок и бесов повыгонять сразу. И он имеет на это реальное полномочие. Вот там предназначение. А в разбалованности они заблудятся просто, не войдут. То есть, итак, вне своего призвания, вот он вырос, он начинает догадываться, что с ним что-то происходит не так. И пошел по рукам психологов там, или религии. То есть, понимает, есть какое-то зло. Вот когда человек делает зло, вот он делает зло. Вообще любой, который вне призвания, он зло делает и понимает, что что-то не так. Потому что по-честному, то есть там написано, с Богом у тебя четыре вещи, он по-честному жить не может. Потому что там сила, победа, нравственная чистота и потом только изобилие. А здесь по-честному ему не положено. И он начинает прокручивать схемы какие-то. И он как делает зло, он потихонечку так как-то понимает, что будет обратка. Будет обратка. И когда что-то хлоп и что-то такое приходит, он понимает, ну да, положено. Я там где-то накосячил, вот оно и вернулось. Это человек, который не изучает ни законы кармы, он понимает, что ну вот такой мир. Вот такой мир. Даже самый бестолковый. Но бывает, знаете, бывает, мы сейчас об этом даже не будем говорить, бывает, когда человек порядочный, который находится в роду, в своем призвании, кроме добра ничего не делает, ему даже некогда, и зло приходит. Вот сидел, ничего не делал, и зло приходит, а он на свою семью работал, на свой город, на свою страну, на весь мир как-то работал, и не как-то раз и зло приходит. Почему? Потому что не бодрствовал. Вот в Библии написано, потому что ты не бодрствовал, собака. Бодрствовать в нашем случае, в нашем цивилизованном мире, называется знать политику и все там перипетии. Бодрствовать, потому что ты живешь. А что вокруг происходит, ты хоть в курсе? И потом, когда эта политика сходит в твой дом, и ты говоришь, вот зло пришло. А его надо было там еще встречать, на границе. Или она только появилась, ты вышел, у тебя же простор широкий, пошел и пристек ее там это. Что вы тут это делаете? Это ж может и до моего дома дойти. Не бодрствовал. Зло приходит. А я ничего плохого не делал. Не бодрствовал. Вот, я духовностью занимался. Я медитировал, мучал мантры. Молился изо всех сил. Нет. Нет, этого мало. Знаете ли вы, что вот мир Яви, Нави, Прави, да, в курсе, да? Вот есть мир Яви, да, есть Навь. Черная Навь, светлая Навь, которая называется Славь. И там мир Прави. И вот мы сразу во всем этом живем, во всех четырех мирах. Я раньше думал, сначала я вот в мире Яви вот здесь вот, потом я в мире Нави, там какие-то черти, да, потом... Ну, как-то я прошел, они меня там почистили, потом я вот в мире праве, и потом в славе, вот такой я весь в славе. Нет, славь это просто Навь, только светлая. Вот так вот оно идет туда. И к чему это я говорю? Зачем это я сказал? Зло пришло, да, зло пришло. Зло пришло. Мы должны разделять, где добро и где зло, потому что мир Нави и Прави нам вот подсказывает. Сейчас, нет, не то. Нет, не то. Вот что я хотел сказать. Я вспомнил, что я хотел сказать, что вот в этой всей схеме кажется, что мир Яви, наш материальный мир, где мы материализовались, ну самый вообще никакой. И все религии говорят, этот мир, вот этот никакой. Вы сюда пришли, что? Ну, покаяться, помереть, и там старицы вам вот это воздастся. Нет, это основной мир. Вы посмотрите, куда ни копни, возьмите там мифы Древней Греции, там вот этот вот, кто там, Персей, я не помню, что за персонаж. Наверное, Персей, что ли. Ну, Одиссей это вообще хитрющий был такой товарищ. А... Наверное, все-таки Персей, там к нему Меркурий, по-моему, пришел и сказал, я тебе тут сейчас, а он такой хитрый, да, я тебе сейчас вот это все устрою, а ты сделай так, чтобы тут храмов побольше понастроили, и тогда там кто-то подвинется. То есть я куда ни копни во всей религии, оказывается, там они какие-то планы строят, а построятся ли это планы здесь или нет, вот такой вопрос. И мы обладаем всей мощью, силой вот этих богов и всех вот это. Более того, человек более могущественен, чем Бог или там полубог, как их называют. Более могущественен. Например, возьмите вот любой, возьмите мифы Древней Греции, там это однозначно говорится, возьмите там это Махабхарату, там, вот, ну, Махабхарату, там говорится, что глава полубогов там Индра. Индра, ну это аналогично с греками, это Зевс. Ну вообще самый такой большой начальник. И он воплотился в человеческое тело и стал называться Арджуной. Арджуной. Там каждый вот этот вот. То есть царь царей Арджуна. И то, что этот Зевс, то есть Индра, не мог сделать там на своем уровне, Арджуна пришел и легко однулево расправился. Наличие человеческого тела дает более обширные полномочия, чем ты там вот такой воздушный весь. Понимаете? Вы понимаете, какая власть у нас? А вы понимаете, какая это ответственность? Понимаете, что широкие просторы, это не просто широкие просторы, это реально широкие просторы, но нас зашугали просто и сказали, что да это плоть. Фу, плоть это скопище там чего-то, надо этого стыдиться. Нет, если я буду служить, вот как там написано, Омпурнам, общему целому, тогда это вот святые, они же благоухают, они же потеют и благоухают, потому что они одновременно носят, мы во сне только в мир Нави там правим, иногда там ныряем, посмотрели что-то, помним, не помним, поутру непонятно, они носят это с собой. У них этого нет ничего, ну вот это не запах, а ничего. Запах это из всех органов чувств самый главный, который точно определяет объект по запаху. Не зрение, не слух, а запах. И поэтому и нос у нас всегда вот в нужном месте, чтобы знал, только в рот, чтобы лишнего не сунул. Да? Нос не где-то там, вот, чтобы раз там понюхал, а потом сюда. Очень удобно. Вот. Итак, в общем, к порядочным людям тоже приходит зло, потому что их прокол, что он не бодрствовал, заигрался немножко. Какой бы ты ни был там такой часовых дел мастер от Бога или там чем там компьютерщиком, но если ты не интересуешься политикой, ты идиот, согласно греческой грамматике. Идиот это значит человек, который не интересуется политикой, ты идиот, потому что мало служить, надо понимать, кому ты служишь. Кому ты служишь? Итак, вот в Писании место такое есть. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, кого бы поглотить. Это Петр пишет. Это он, наверное, знаете, пишет про Всемирную организацию медицинскую. Знаете такую? Всемирная медицинская организация. Вот. Она по всем параметрам, смотрите, подходит. И цели заявлены дьявольские у них. И лжет тоже, как, вот, как дьявол, а он же там отец лжи, да, вот, вот. То есть надо бодрствовать. Почему бодрствовать? Потому что наивно думать, что дьявол когда-то оставит нас в покое, потому что он вечный голоден. Все там дети Божьи, у них там это поступает, они могут много не есть, они могут там в какие-то самадхи впасть, ну и ничего не будет. А этот пока ну, перестанет обманывать, он просто погибнет. Это его хлеб, это его основная деятельность. Вот. Он не трогает только тех, надо понимать. Если ты такой весь своим предназначением, обложился своим предназначением, должен делать, тебя перестанет трогать, будет трогать. Он не трогает только тех, кто уже у него на службе, или кого он уже доедает. Доедает, потому что он только... Ну, кого не трогает? Ну, кого на службе? А кто у него на службе?
Наше правительство.
Правильно. Еще кто? То есть правительство страны, это в его юрисдикции. Ну, в общем, поэтому у нас и у нас кое-чему надо поучиться у него, потому что дьявол очень намного организованнее и дисциплинированнее, чем мы. Она специально говорит, ой, это не надо, вот так вот предайся, вот смотри, природа. Вот птички, смотрите, они не думают о завтрашнем дне, там, да, чирикают. Ну и вы почирикайте. А они все организуют, у них планы на десятилетия. Вот. А мы же включаемся только когда плохо. Когда плохо, мы включаемся. То есть плохо приходит, и мы сразу посвящаем себя Богу. А пока хорошо, мы не посвящаем. Мы считаем себя уже посвященными. То есть проблемы нам помогают посвящать себя Богу, но Бог хочет, чтобы мы это были добровольно и заранее. Никогда это плохо пришло, даже когда хорошо. Вот. Ну, что еще хочу сказать в пользу широкого простора, что туда можно идти, ничего не бояться. Во-первых, поскольку мы дети Божьи, это как аксиома, то дьявол слабее нас. Он слабее нас и количественно, и качественно. И если в рамках человечества, он с нами на честный бой выйти просто не может. Вот детей дьявола среди людей максимум пара процентов. Все. И то. И то из них там много затваренные, а так-то каких колерованных мало. Их мало, и они слабые, и слабы, психически они слабые. Ну, у человека психика сильнее, чем у него. Вот. Это наподобие того, когда вот если страна сильная, на нее открытой войной никто не пойдет. Но можно делать теракты, можно захватывать самолеты, можно взрывать какие-то там это, бензозаправки, вот так вот, теракты. Или там портить урожай, спалить, вот так вот. Вот такие теракты. И дьявол этим занимается против человечества, террористическими методами. И эти методы хороши не тем дьяволу, что они какой-то значительный приносят урон. Урон незначительный. Он есть, но он незначительный. Ну, теракт на огромную страну. Ну да, поскорбели там 5 человек, там, ну пускай 50 даже померло. Ну если в стране там миллионы. Ну, от болезни каждый день умирает больше, а тут теракт. Потому что ну, то естественно, это явный враг. А урон не от того, что действительно кто-то там помер или что-то там спалили, а то, что он наводит ужас, то, что он наводит страх, что завтра, то есть смерть мы можем как-то ждать, что вот старый, вот скоро там помрет, или что там, вот машина там, да, пора менять, вот такое мы приемлем. А так вот в самом расцвете силы, вот в неожиданности мы не приемлем. Какая в принципе разница? Вот он наводит на нас, цель этих терактов навести на нас страх. Вот. То есть важнее, когда работает на... А зашуганное население потом само потихоньку к нему переходит в его ряды. Потому что он их не трогает. И они становятся полицаями. Крышует. Да, он их крышует. Вот, крышует. Вот. Я зачитаю. Террор с латинского ужас. Террор. Террор. Террор бывает индивидуальным, государственным или экономическим. Сегодня к этому добавляют. У нас все это есть. Все есть. И это дьявол, понимаете, это дьявол. Это затваренное население. Часть таких населений, у них еще говорят, ген Коэна есть такой. То есть это не люди. У них они просто похожи на них. Сегодня к этому добавляют информационный террор, экономический террор, эпидемический террор, химический, радиоволновой. Перед объявлением эпидемии главных инфекционистов предусмотрительно убрали, людей разобщили по всем параметрам, блюстители порядка переквалифицировались в террористов для населения, получив невиданные полномочия для мирного времени. Это ли не террор? И поэтому надо бодрствовать. Террор это не открытая война. Вы заметили, против нас открыто не воюют, нас терроризируют. Но они прячутся. Под этим. Просто стоит кому-то прийти и сказать, так, а где закон, на каком основании, не раз и ушли. Понимаете? Это ну, незаконно, потому что закон они не могут. А ну что такое бодрствовать в это время? Это надо знать все его методы, знать все, что он предлагает нам под видом необходимости, понимать, что это ложь. Знать, как эту ложь надо разбивать. Я специально вот там вот повесил... Все конституционные вот там цветные выделены специально. Вот. Вот это то, что сейчас надо знать в первую очередь. И заметьте, вот то, что я выделил, от священного писания вообще ничем не отличается. Это правило конституционное, это правило, как войти в широкий простор. В широкий простор, который нам предлагает Бог. Который он нам предлагает, но мы почему-то игнорируем, придумывая себе, почему туда мы не можем войти. Ну, почитай тогда Конституцию, если ты там писание. Ну, писание, правда, поменяли, но вот Конституция в порядке. В общем, надо бодрствовать. Надо знать, как эту ложь разбивать, знать, как Конституцию к паразитам применять. А потому что нас, как учат, ну, примерно так. Ну, судьба у нас такая. Что, не видишь, вот написано, вот, видишь, у меня тут вот, тут. Извини, две руки, здесь тот, здесь то. Один поступок совершаешь, тут уже все меняется. Вот френология, хиромантия, планеты там какие-то стали. Да какие планеты стали? Я не знаю, может мне обидятся вот эти вот, эти самые, как их, астрологи, да? Астрологи. Вы знаете, мне нравится это, чтобы бороться с бесами, вот в одной церкви христианской, ну как христианской, ну христианской, я удивился, там приходят, рожать не может, бес бесплодия пошел вон, а там такой мужик такой, от него луком, чесноком воняет, вот так вот, он приходит, мне просто, ну, рассказывает, приходит вот так вот. В общем, один пастор приглашает другого пастора посмотреть, говорит, я тебе хочу что-то показать. Приходит, и там, ну, люди с проблемами хроническими. А там не считается, что это карма, что это планеты, что это родовое проклятие, что это наследственные заболевания, что человек лодырь, человек подсаженный на иглу. Они говорят, это все бесы. Изгоняешь беса, все как новенькая копейка пошел. И вот этот экзорцист приходит вот такой, еле какой, от него еще так разит. Вот, и не стиранный явно давно. Вот. И он говорит, ой, и он такой смиренный, вот такой, да, я вот что пришел, что там звали, а сам спать хочет, видно. Он, да вот беса, бесов. Давай. И к нему подходит он, так, бес, выйди вот. Вот, и когда это, знаете, когда их бесов выгоняют, человек начинает кричать, визжать, там, хрюкать, я не знаю, кататься по полу. И потом выходит, говорит, как прям хорошо вообще так стало. Вот. И удивительно, этот человек, вот у него призвание гонять этих бесов. А потом вы узнали, что он такой нестиранный. У него жена умерла недавно. У него там трое детей осталось, он там на двух работах ломается, там соседка что-то там успевает. И когда его призвание, это все не работает. Это все не работает. Нет никакой усталости. Он все. И все, у всех все нормально у этих. Вот. И я хочу сказать, что вот это вот изгонять бесов. Понимаете? Планеты какие-то. Нет никаких планет. Ты должен жить в широком просторе независимо. Независимо. Просто ну, влияет ли планета? Да, влияет. Но когда ты в своем призвании, ты точно идешь по этим планетам, ты точно знаешь, когда что-то делать, и у тебя не вот совпадает, ты по лучшему варианту своему идешь. А там ты как двери не в ту сторону, а с косяками только можно вырвать. Вот и все. Бесы изгоняешь, и все. И некоторые вещи нам очень непривычны и кажутся такие недоступны, просто потому, что мы думаем, что это очень сложно. Нам говорили, что это сложно. Я расскажу один случай, который вот со мной был. Из-за моего незнания я делал чудеса. Я не знал, что это нельзя делать. Просто не знал. Это вот на втором Запорожье, когда я работал, там есть такие... И меня вызвали в выходной день. А тут такая встреча. В общем, очень не кстати меня вызвали. И меня торопят. А я один. Я взял... И там рельсы вот так вот нагрелись летом. И сомкнулись. Ну, при нагревании металл расширяется, знаете, да? А там 250 метров, там 250 метров. Они так, чух, вот так вот. И там была изоляция, и ее просто раздавило, и они стали электрически закоротило. А это значит, стрелка, где это произошло, ее нельзя с пульта там перевести, потому что она покажет ложную занятость, потому что вот эта изоляция пробита, и у той на пульте, как будто там стоит локомотив, и она ее, и стрелка не переводится в целях безопасности. Чтобы она переводилась, стала управляемой, не надо вот эти рельсы вот так вот разогнать и туда так, туда изоляцию положить. Потом отпустить, она так, и она уже вот на таком расстоянии. Я взял есть такой домкрат, разгоночный прибор называется, он цепляет за рельсу так, раз, раз, и там вот так вот качаешь, он так, я разгонял клей болтовое соединение. И его в принципе разогнать нельзя. Никаким прибором. Клей болтовое. Его сделали и склеили еще. Все, нельзя. И второе, как потом выяснилось, этот разгоночный прибор, там не было масла. Но я-то этого не знал. То есть он был неисправный. Там, ну, раз, 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 раз. Чух, 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 чух. На, раз. Фу. О, Саня, я успеваю. Побежал. И потом этот пришел бригадир и говорит, а как это? Я говорю, ну взял вон у тебя. Это не мой участок был. Он говорит, я тебе больше вот не настолько не верю. Вот с бесами точно так же. Если мы думаем, что ой, это невозможно, а если мы не знаем, что там нельзя ходить по воде, в школе нас не обучили, что поверхностное натяжение человека не выдержит и так далее, и так далее, и так далее, вот, то можно. Широкий простор, не ограниченный никакими законами. Потому что здесь же, вот здесь же говорится, что вот Бог, Он повелитель мистиков, мистиков. Никакая карма, никакие физические законы, ни химические законы, никакие законы на человека не должно действовать, если он в призвании. Вот я был в призвании. Я просто там это, у меня было столько там чудес на моей простой работе. Потому что это было мое, ну вот, на тот период. На тот период. Вот. И, кстати, если посмотреть про чудеса и знамения, написано там, если взять Библию, то там их 4 штуки описаны. И первым стоит изгнание бесов. Изгнание бесов. Вот. Потому что и тогда, если ты будешь понимать, что вот это какие-то вот тут они невидимые, а ты будешь понимать, что не люди виноваты это. Не люди виноваты. Вот. Гомосексуализм это тоже... Беса выгоняешь, и он думает, о, что же я раньше делал вообще. Тоже, а это говорит, о, это по природе, это ты рождаешься с этим. Не-не-не, это бесовское учение. Вот. Вот. А то судьба какая, на все воля Божья, карма такая. Нет ничего этого. Этого ничего нет. Это не широкий простор. Это нет закона. Просто... Ну, я таким, знаете, говорю, а вот этот вот спился, что, воля Божья? Ну все. Что он спился или колется, это что, воля Божья? Я не верю в такого Бога. Вот в дьявольские атаки я верю. Верю, да. Потому что он вечно голодный, рыкающий, как написано, да. Изгнание бесов – это освобождение от злых духов. Бесы могут, или духи, помогать рисовать картины. Они могут помогать рисовать стихи, писать стихи, бесы. Да. Они могут целителям помогать исцелять биоэнергией. Вот так вот бесы. Вот. Но когда берешься за этого человека, и он начинает выть, то понимаешь, что это не Божье призвание, да. Знаете, если Божье призвание, то человек абсолютно альтруистичный, никого никогда не грузит, все к нему в очередь стоят, чтобы его послушать. Он не хватает всех за рукав, то есть он очень востребован. А этот может быть со всеми там дарами, но эти дары, вот как объяснить? Да, просто человек есть плохой и хороший, то есть бесноватый и чистый, потому что написано среди этих сила, победа, чистота и... А знаете, что такое чистота? Это внутри меня, в сердце, есть только я и Бог. Ну и мои друзья какие-то. А если нечистота, значит бесы. Вот неприкасаемый есть такая каста в Индии, это аналог наших там бомжей. Потому что от него воняет, вот эти бесы не воняют, духи воняют. Вот это запах. Раз к нему, вы думаете, мы руки моем, чтобы просто микробы? Да микробы нам вообще ничего не делают. Я могу их слизывать, ничего не делают. Но это духи, они боятся воды, для них это как это с огнемета их полить. Вот. И я вот к бомжу так раз, они так раз еще пятеро перескочили, вот к ним как-то и дотрагиваться не очень. Вот не прикасайся. Если и такие бесноватые люди, которые вот как-то от него подальше хочется быть, ну вот, значит он заряженный вот этим. То есть есть люди притягательные, есть отталкивающие. Притягательные люди ищут минутку расслабиться в одиночестве, потому что все за ним хороводом бегают. А этот бы в толпу врезаться и со всеми бы поздороваться, кого бы не пропустить. Ну, бесами, чтобы не поделиться. Ему легчает от этого, с кем больше он разговаривает. Вот. И борьба на самом деле идет не за энергию и даже не за тела, а за души. Потому что бесы эксплуатируют землян. Бесы, они не тутошнего происхождения, не тутошние. Инферно, такие существа, которые не могут появиться в таких телах, но в этой в энергетике могут влезть. Просто есть духовное царство сатаны, оно по-другому называется, оно часть царства на это, мира Нави, темной Нави. И вот если по этому поводу, ну кто по этому поводу особо разговаривает, славяно-арийские веды, там в этой ведической литературе, там, или это затерли, ну что-то я мало встречаю. Ну вот, например, христиане говорят, вот сатана и все его царство трепещет от имени Иисуса Христа. Да? Слышали такое? Иисуса Христа. Вот. Ну и так подумаешь, ну пиарят просто свою там деноминацию, да? Но если посмотреть, а что происходит не в религии, а я, например, верю сатанистам, ну как, в то, что они боятся, против чего они выступают, да? Чего враг, он как это, банит сейчас, говорится, да? Чего-то он в интернете банит, значит, наверное, он не зря. Вот. И можно тогда вспомнить, что, например, в Америке за имя Иисуса Христа произнесенное начинают гонения. У одной женщины было это, Иисус Христос на заставке на компьютере. Ее уволили. Ее уволили, сказали, убери. Она говорит, нет, увольняем. Ты должна быть или это сионисткой, или этой сатанисткой, что одно и то же. Официальная религия, сатанизм, она принята сейчас в США. Стоит памятник сатаны, два ребенка вокруг него, храм сатаны, пожалуйста. Вот храм сатаны, рядом синагога. Все хорошо. Вот. Почему-то в Америке есть река Русская, она так и называется, где все главы государств мира собираются, делают чучело, как вот есть проводы зимы, на плоту поджигают Иисуса Христа и говорят, гори распятый. То есть вся мировая сатанинская элита, они даже имя его не называют, вот гори распятый. Вот.
То есть,
есть, да? То есть, значит, что-то в этом есть, да, понимаете, да? Почему-то так вот хотят вот это убрать. Один раввин выступал там, он ему говорит, вот, у вас хорошая религия, она не распространяется, христиане там пиарят себя, мусульмане пиарят там эти индуистские, а он говорит, нет, мусульманство и христианство, это значит дочерние религии для гоев, они распространяют, просто они говорят, какая нация самая крутая, вот. Ну, потом, когда это все распространится достаточно, мы Христа уберем просто, потому что он нам нужен как вспомогательный такой этот. А потом мы его уберем. А этот говорит, это вот беседовал с ним знаменитый проповедник американский, забыл, как его звали, часто же смотрел его, забыл. Он говорит, как, Христа? Он говорит, да, что ты это не понял, что ли? Вот так вот, прямо в наглую. Потом этот ролик сняли, потому что он в наглую говорит, вот так вот. Эти религии созданы для распространения, кто тут самый главный, член нации. Вот и все. Потом мы это убираем. Но сейчас они убирать их не могут. Или, например, вот там, где все библейские события происходили, где-то 6 или 4 метра глубиной разрыли эту мозаику, там Иисус Христос написано русскими буквами, 100 лет назад это было. То есть во времена, когда был Иисус Христос, написано Иисус Христос, по-русски написано, он в вышиванке. Можно было подумать, что не Иисус Христос, но он в вышиванке какой-то торбочке, славянские народы, по-славянски написано. То есть Иисус Христос славянин. И это очень невыгодно признать вот этому раввинату, что он это, что он был не это, не их национальность, потому что он приходил туда. Кто-то говорил, что вот когда кришнаиды распространяют свою религию, говорят, а что до христианства? Иисус-то не из-под Киева. И так подумаешь, большой вопрос. И это 100 лет назад было, и это все тщательно скрывается, но это вот факт, что какой и поэт. То есть это к тому, что. Имя Иисуса Христа, наверное, что-то в это есть. В этом это есть. Итак, ну а что, вот, а без Христа прямо никак нельзя? Я так понимаю, что есть... я не сторонник того, что имя и все. И без имени это ничто. Я знаю, что многие бесы изгоняются и без имени. Просто некоторым есть инвалиды, и им надо священное писание, им надо гуру, им надо святое имя, им надо что-то еще, и тогда они с этими паразитами, то есть с бесами, могут разбираться. Ну, хотя бы поставить себя на ноги. А есть люди, без этого всего могут поставить себя на ноги, и они ом-пурнам, им не надо никаких вообще костылей. И об этом хорошо пишет Бхактивинода Тхакур. Это в Шри Читания Чаритамрите. Не, подождите, в Шри... Забыл, такая желтенькая книга. Ну, забыл. В общем, Бхактивинода Тхакур, придется вам поверить мне на слово. Он пишет, что гуру, священные писания и всякие ритуалы, повторение святого имени, хождение по святым местам, соблюдение кадыши и прочее нужны очень бестолковым людям, которых очень мало. А всем остальным это не нужно. Нормальным людям это не нужно. Это надо больным людям. И они выздоравливают, и потом это им не надо. Вот для этого надо вот это имя и все такое. Ну, наверное, имя существенное. Если ты уже попал в переплет, вспоминай. Ну, так вот. Не надо. Ом-пурнам, ты уже ом-пурнам. Ты можешь не знать этого имени. Вот. И вот как пример, например, скажу, что, например, в СССР такой бесовщины, как вот сейчас, не было. Я, вы знаете, а как определить, не было? Вот, вот, ну, 40-55 лет назад, я помню, моя жена помнит, моя мать жива-здорова там помнит. Я помню, как детей можно было отпускать не просто на детскую площадку, а они куда-то шли на другой конец города, и там их тетя встречала. И все люди вокруг, это было свято. То есть мы говорим объединение, как бы объединиться, все смотри, ребенок, ты куда, а где твоя мама, куда пошел? И там, если какие-то не было, там беспризорных. Я помню, мне было, сейчас скажу, сколько мне было, это было, я был во втором классе учился, то есть сколько, 7, 8, 9 лет, да? И мы были в селе вообще все ходили, пошли на речку и возвращались только, ну, вечером, когда проголодались. За коровой надо было идти, там в стадо пригоняли, мы разбирали своих коров там. Так мы садились на лодку, с разрешения бабушки и дедушки, на реке Ток, вверх по течению плыли, километра за три, там был остров, мы там ночевали с палаткой, дети одни, без взрослых. И взрослые отпускали, и никто не боялся, никаких тем маньяков. Никто детей не воровал. Сейчас на детскую площадку не отпустишь. Отпустишь? Нет. И нету его. Охотятся, целые бригады охотятся. Вот машина, раз ребенка схватили и повезли куда-то, да. Органы нужны, сами дети нужны. Вот это. Вот она, вот, вот где бесовщинка-то. Как определить духовность? Духовность – это широкие просторы, это когда дети ходят, и свободно, и никто не боится никаких бандитов. Про бандитов я только в кино слышал. И то, ого, ничего себе, какие там герои борются. А у нас вот жалко, вот нет ни одного бандита, ни с кем побороться. А сейчас я вспоминаю, это бесов не было, потому что вот эта вот жестокость, вот эта обособленность, это не интересуется, чей ребенок там пошел. И... А если кто-то там заметил, что он еще и курит, да ты шо, там каждый взрослый подходит, ты что делаешь, где-то папа, мама твоих. Сразу боялись. А сейчас ходят, а не мой, и ладно. Вот, и вот было объединение. Вот пришла западная свобода, западная бесовская духовность вот эта вот. И не то, что на детскую площадку, школу опасно опускать. Школу. Там, сейчас школу родители не пускают, в курсе, да? Вот, страшно. Детский сад, поликлиники стали опасными местами. Сатана там правит бал. Это я вообще говорю не только для ностальгии там какой-то, а вот то, что те правила, которые были там, и все их понимали, и не надо было это писать, это было очевидно, что так надо поступать. Никого не надо было. Если ну, что, увидел ребенка сигареты, надо остановить. Все и так это знали. Да? Это мне напоминает настолько деградировать, что надо писать очевидные вещи. А когда одна американка, она взяла и постирала свою кошку в стиральной машинке, она, конечно, сдохла там, она написала претензию. Почему не было написано в инструкции, что кошек стирать нельзя. И выплатили компенсацию, и после этого фирма стала писать, что кошек лучше не стирать в стиральной машинке. То есть это надо настолько быть бестолковым, что вот надо объяснять такие простые вещи. Раньше эти простые вещи понимались, а сейчас это надо объяснять. Это ли не деградация? Вот. И вот я расскажу некоторые вещи. Я их прочитал на одном духовном сайте, духовный сайт, религиозный сайт. Но я смотрю, это люди делали в Советском Союзе просто так. Это не было какой-то вот религиозной практикой. Первое, надо строить на том, что уже есть. Не брать кредита какого-то, понимаете? А вот есть, вот с этого начинать. Это правило. Почему? Это правило духовное, потому что то, что у тебя есть, Бог у тебя это же дал. А если у меня есть такой план, а у меня для этого нет, оно есть у соседа, или надо выписать кредит, купить, и у тебя не должно быть остановки. Значит, твой план никуда не годен, потому что для Божьего плана у тебя вокруг все есть. Он пурнам уже есть. Это признак, что ты что можешь, и поэтому первое правило. Надо строить на том, что уже есть. Бизнес, отношения, все равно что. То, что имеешь, улучшай. Или оно обязательно ухудшится. Делай больше, чем способности позволяют. Потому что если будешь делать одно и то же, закостенеешь в этом, а это уже плохо. Закостенеешь и, в общем, дурно пахнуть будет. Не избегая вызовов, это Божий метод расширения тебя сделать сильнее. Не избегай вызовов, потому что не надо специально... как бы себе расширить. Вот я сегодня штангу поднял один раз, а завтра два раза подниму или полтора. Я не это имею в виду. Бог придет и скажет, а теперь вот это. Всегда вызов. Тебе Бог всегда говорит, что надо делать. Не надо себе сочинять, надорвешься. То есть и силы, и способности будут приходить по ходу. Как только вызов пришел, значит по ходу все и придет. Если нет вызова, вот мы говорим призвание. Мы себе придумываем призвание. Не надо его придумывать, оно само по себе поступает. Вот. То есть всегда призвание, вызов. Вот, например, слышали, например, Герману Стерлигову. Слышали про такого товарища, да? Вот. Он не пустил, угрожая автоматом, из этих товарищей из Роспотребнадзора. У него есть цех по производству хлеба. И он сказал, я вам не ваша оппозиция, всех падлы положу. И с автоматом так. И Роспотребнадзор ушел и больше не пришел, понимаете? И все. Это духовное, вот это был вызов. Он не стал говорить, а какие у вас это. Он знал уже, он знает Конституцию, он знает, что он может, что он не может. Он говорит, всех падлы положу. И все, и они поняли. Вот. Свое защищать. И вот это широкий простор. А другие бы стали выяснять, покажите ваши документы. Какие документы? Моя собственность, все. Вот один китайский генерал сказал, если ты знаешь способности врага, но не знаешь своих, то, скорее всего, ты проиграешь. А если ты знаешь свои, но не знаешь способности врага, ну, то, скорее всего, ты тоже проиграешь. То есть, ну, может, не проиграешь, но твоя победа, в общем, под вопросом. А если ты знаешь и свои способности, я к чему говорю? Мы должны понимать, что мы вот такие вот омпурнам, а вот это дьявол, бесы и те, которые в телах ходят, вот в этих, в каких куклах они там позапрыгивали, они ничто по сравнению с людьми. Мы должны знать свое и должны знать их. И вот он говорит, те, кто знает свои способности и способности врага, им обеспечена победа, или ты просто не будешь воевать. Если ты будешь знать вот этот перевес, такой, ты, ну да, глупо, конечно, воевать. Но нас так научили, что мы никто, а они ого-го. И мы не воюем. Понимаете? Но это китайцы. Может, для китайцев это хорошо. Но вообще для землян, для коренных землян, потому что ну везде, например, надписи на русском языке. Там 3000, там 30000 кто-то говорит, там везде на русском языке что-то написано. Наверное, славянская физиономия везде свое это показала. В общем, я считаю, что это и есть земляне, вот коренные. Сейчас поперемешались. Я думаю, есть даже такая теория, что вот эти разные национальности, это нас специально генетику нам подпортят, вот это, чтобы мы ну, не думали о себе сильно много. Вот, например, в 17-м, это я к тому, что китайцы, это недавняя нация. Ей там придумали историю такую, что там тысячи лет. На самом деле они там без году недели появились недавно. Как нация. Откуда их привезли, я не знаю. С какой планеты. Ну, вот они так. А в 17 веке всего лишь казаки, которые пришли в Польшу, и там они осаждали какую-то неприступнейшую крепость. Они все знали, что она неприступная. Но казаки не знали, наши казаки не знали, что она неприступная, и они вообще легко ее взяли. Вот, да. И когда я читаю там вот это кодекс чести морского офицера, просто офицера, там на памятниках там есть там, там русский моряк не знает, не спрашивает, каким числом враг, но спрашивает, а где он? Вот такие вот безбашенные, да? Вот есть широкий простор. Потому что неважно, если на твоей территории появился бес или его дела, их надо уничтожать, надо наводить порядок. И все. И не зря тогда вот таких и боятся, потому что вот, вот они герои. Вот они герои, кстати, это соединение божества и человека. Вот, попробуй это еще с ним сделай. Вот как эти казаки, вот это ж вообще тутошние ребята. Мы просто не знаем свой статус и возможности человека. Как я вам говорил, что там Арджуна мог решать вопросы, которые не мог решать Индра. И вот я хочу сказать, что вот СССР там набожная страна, не набожная страна, но в Советском Союзе возможности человека воспевались. Ну какие? Все выше и выше и выше. Как там? Стремим мы полет наших, или там на пыльных тропинках далеких планет останутся наши. Вот такие песни были, да? А не то, что вот мы вот такие, там, если там на нас не зайдет какая-то влага. Да не было таких песен. И люди были такие с расправленными плечами. А организованная религия, она сводит все возможности к человеку к нулю. К нулю. И малейшее упоминание о способностях диагностируется как гордыня, которую надо лечить. Вот. И сегодня нам, ну, людям внушается мысль, а что есть право силы, право беспредела, вот которое что. И что нет, а что такое беспредел? Беспредела нет такого, есть космический закон, который никто не может нарушить. Вот никто не может нарушить. И мы уже понимаем, что его нельзя нарушить. Все хотят нашего согласия. Вот подпиши, распишись, вот скажи «да». И без нашего «да» они, если бы была сила, они просто нагнули, сказали и все. Нет, они соблюдают этот космический закон. Его, оказывается, нельзя нарушить. И Талита в курсе дела. Но нам говорится, что беспредел нет. Космический закон всегда будет, и нам надо им только воспользоваться. И он на нашей стороне. На нашей стороне. Ну, нам говорят, что... То есть, короче говоря, можно настолько обмануть. Или обмануть, что закон не работает. И вот религиозные деятели, а я уже, я повторюсь, что все организованные религии, это продолжение судебной системы, судебная вот эта, ну, система подавления. Как они себя часто ведут? Они ведут себя так, как будто вот этих бесов нету вообще. Ну, все что угодно, там молись, а бесов нету, ну, это там карма твоя. Ну, были какие-то бесы, потому что вот во всех священных писаниях они каким-то образом, каким-то боком упоминаются. Ну, это было, ну, в средневековье. Но не нас. Ну, у нас в современности, посмотрите, нет никаких бесов. Вы что, вот, вы что? Это, ну, религиозные фанатики. Ну, где-то в Африке, может быть, еще и остались, а вот здесь, вот в Европе, в Америке, в Азии, ну, уже нету. Все, ну, повылились. Вот. И христиане вообще говорят, а дьявол побежден. Иисус пришел и победил дьявола. Здрасте. А может, мы, ребята, может, вы не знаете, как они сегодня действуют, этот дьявол. Вот, например, я сейчас как эту... Новости. Вот, в Африке борются с бесами. Как? Власти Танзании отрицают эпидемию. Это борьба с бесами. А успешно борются с бесами в Чечне. Рамзан Кадыров отменил обязательный масочный режим, снял все ограничения по передвижению по стране. Удмуртия сделала то же самое. Люди вернулись к нормальной жизни. В официальном В официальных СМИ о новобонных заболеваниях принято говорить из каждого утюга, вот такое это название, и совершенно не представляется альтернативной точки зрения. В Таджикистане, Узбекистане тоже не верят в эпидемию. Это означает, что бесовщина, если ты веришь в эпидемию, в тебе бес, без страха вот это вот. Вот, вот Бог... Как Бога только не рисуют. Ну какой же Бог? Вот представьте себе существо, которое ни в чем не нуждается. Ни в чем не нуждается. Вот на кого он похож? На старика, на взрослого человека, на женщину, на мужчину, на кенгуру. Он похож больше на ребенка, потому что ребенок что захотел, это он сразу, он не молится: о, папа, мама, купите мне велосипед, я вам за это. Он хочу. Хочу. И папа, мама рады. А дать ему велосипед, только не смотрит так, ноги если не переломает, если то смотрит, чтобы это было безопасно, да. Что опасно, не дают. Там гранатомет не дают, но велосипедик трехколесный для начала можно. И вот они, и вот так вот, и Бог вот такой, он только подумал, оно бах, и тут падает. Он подумал, это сразу материализуется. И поэтому Бог, он играет. И в ведической традиции написано, не написано деяние там Бога, написано лила. Лила – это игра. И мы, когда широкий простор, все есть, ну чем не поиграться? Игра – это когда безопасно. Многие сейчас эти компьютерские, как их правильно, ударения там, зомби, вот они вот там втыкают, потому что там безопасно. А человек Божий, он безопасно играет здесь. Почему люди погружаются в компьютерные игры, их там печатают больше, чтобы люди ушли из этого мира яви, вот в этот вот мир, а этот мир точно инферно. Посмотрите, что там делается. Там не секс, так насилие обязательно что-то такое. И вот человека обучают там. Это из мира, вот эти компьютерные игры, из мира нави. Наи, не Слави, а Наи. И вот они там играют, и они там чувствуют себя типа в безопасности. Ну раз убили, ну я раз опять перезарядился, я опять пошел играть. Ты можешь играть прямо здесь. Бог, он играет. И если ты с ним, ты тоже будешь играть. И это хорошо. И ты будешь именно могущественным. Ты даже не проигрывать будешь. Не будешь проигрывать. Так а вот дьявол, он не играет. Если ты не с Богом, то ты с дьяволом. Третьей точке некуда наступить. И он приходит не играть. Он приходит убивать, и он убивает. Потихонечку. Сначала ложь, потом того передозировкой, того повесился, тот из окна выбросился, в конце концов, в связи с общением, с этими играми. Да? Вот. Это как есть эта библейская история, как свиньи совершили суицид, помните там, я не помню, не то 2000, не то 200 свиньи, помните, да? Там одного Иисус, у него там легион был бесов, он сказал: так, в свиней, и свиньи бах-бах-бах пошли, и все в это суицид. Но в них вошли бесы. Бесы, они не хотят жить. И так и человек, который не хочет жить, или жизнь ему что-то вот не похоже на игру и на приключения, значит, в нем бес сидит. Вот. И у него постоянно это суицидальные вот эти мысли. Но сначала, то есть дьявол, когда хочет убить, вначале он помещает клиента своего, или как подписчика, да, как сейчас говорят, в страх. В страх, да. А он всегда хочет кого-то запугать. Вообще, знаете, если кто-то кого-то хочет кого-то запугать, это прежде всего означает, что он сам боится. Сам боится. Если кто-то ничего не боится, ему нет для этого... Вот. Это аксиома. Это о нашей сатанинской, кстати, элите. И вот СМИ очень не стараются в этом направлении нас запугать. Ну, то, что они лгут, это известно. Бояться нечего. А бояться следует своего испуга. Потому что это и есть их цель. Нас запугать. И тогда мы принимаем это, когда нас удалось запугать, это не значит, что мы поверили в какую-то информацию. Это означает, что бес проник и залез, и сидит. Испуг – это симптоматика. Знаете, температура такая выше 37, это означает, что у тебя с организмом не так. Что-то там, что-то с чем-то там борется. Так и испуг означает, как поднятие вот той температуры, что в тебя залезло. залезло. И поэтому надо не делать то, что это залезло, тебе рассказывать, куда бежать и что делать, а надо это залезло сначала убрать. А потом можешь делать. Только тогда по-трезвому надо все это делать. Вот. То есть страх — это бесовской дух. Есть, ну, их гораздо больше, конечно, но есть 200 основных фобий. И каждая из этих фобий, то есть каждая абсолютно, это бес, который мучит человека. Как написано, в страхе есть мучение. Бес мучит человека. Мы думаем, я просто боюсь, ну, наверное, я какой-то неопытный. Нет, ты мучишься. Ты боишься, ты не просто боишься, в тебе сидит бес, он мучает. Когда ты мучаешься, ты выделяешь жизненную энергию, и он ее куда-то складывает. Или поглощает, или куда-то переправляет, но это уже не столь важно. И боящийся не совершенен в любви. А любовь — это симптоматика того, что ты как раз вот в своем призвании. Тебе там все нравится. Любовь — это не значит, я... в позе лотоса, слюна течет от удовольствия. Нет, любовь — это когда тебя все устраивает, ты что-то делаешь, всем помогаешь. Если кто-то даже психует, ты даже понимаешь, что он психует, ты разумен в этом. Вот это любовь, настоящая любовь. Она такая ресурсная. Человек в страхе, когда он не просто не уверен в себе, он начинает делать очень необычные вещи, даже какие-то неестественные. То есть страх подталкивает делать такие вещи. Например, вот блюстители порядка — это невероятно, кто бы мог подумать. Блюстители порядка, такие люди, такие полиция, надели тряпочки на лицо и ходят. Вот так вот вдуматься только, да? Сильные люди надели, потому что им сказали. И всего лишь за какую-то зарплату. Ну, кто-то там поуходил, надели тряпочки на лицо и ходят. Или, например, в каким-то там... в магазине какая-то кассирша, она тебе не отоварит, пока ты не продемонстрируешь то же самое, что полиция. Причем чисто ритуально, принял, одел, снял и вышел. Вот так вот. Вот такие вот страшно неестественные вещи. Страх заставляет. Или люди говорят, а я, чтобы их не раздражать, бес тебя подскажет, тебе он подскажет такую толерантную вещь. Ну, а еще он тебе подскажет, что ты... ты еще и герой, ты еще такой вот такой молодец, что ты это делаешь. Да. То есть, если Бог, он тебя, он нелицеприятен, говорит, он говорит, вот это не годится, как тебе не стыдно, ты, о, боже мой. А это скажет, ну ничего, ничего, нормально, найдет оправдание. Вот. И такие люди малодушные, они очень это любят. Их очень легко уговорить. А вот есть все-таки люди, которые не продали свой открытый простор Богом данный, ни при каких обстоятельствах лицо не закрыли. Аминь. Вот, и есть такие предприниматели, не закрывали свои там, какие бы там ни меры не принимали. Полиция раз, два, три пришла, потом плюнула, а он потом все суды выиграл. К нему приходят. Вот это есть такой, фамилия Онищенко на Украине такой. И всех предпринимателей учат, что вот, вот экзорцист настоящий, понимаете, и бесов стороной обходят, и у него все в порядке. А все остальные, которые вынуждены, а есть, чтобы угодить людей, вот они и болеют, у них и проблемы, у них и головные боли, и все такое, бесы. А это сказал бесам, нет, я буду жить в открытом просторе. Открытом просторе — это простор вне этих бесов. Не люди виноваты. Бес выгони из себя, все остальное получится автоматически, потому что ты будешь иметь, как про Христа говорили, кто он такой, что говорит со властью. Ты будешь иметь власть. В общем, любовь изгоняет страх, написано, но страх может изгнать и любовь. Вот, если тебе, ты допустишь, если сильно будешь внимательно кого-то слушать. Иисус, кстати, отойди от меня, сатана, и все, да. Короткий разговор. То есть ты можешь чем-то из уважения слушать, но по бесовским, если тебе бесовское предлагают, там надо четко сказать, нет. Сколько риска, столько и ответственности. И столько открытого простора. Сколько риска, столько... Насколько ты рискуешь? Насколько ты рискуешь, настолько ты божественен. Если ты ничего не рискуешь, значит ты никакой не божественный. Есть люди, которые рискуют, есть люди, которые не рискуют. Те, которые рискуют, они будут всегда командовать теми, которые не рискуют. И это правильно. Правильно. Те, которые не рискуют, то есть не берут на себя ответственности, они очень хотят всем рассказать, как жить. И вот ответственность. Ну, тот, который ответственность, вот Глеб мне рассказывал, там была такая ситуация, что вот, ну, кто-то в бригаде загулял там, кто-то говорит, ну, типа, нравоучение. Не, это может сделать только начальник. Начальник, потому что если он еще раз загуляет, кому это на плечи ляжет? На начальника. Он рискует. Вот кто рискует, тот может принимать решение по этому поводу. А если ты не рискуешь, ты такой, и даешь свои советы, того надо поставить очень четко, жестко на место, и это правильно будет. Потому что это бесовщина. Она всем дает советы, но сама ничего не делает. Советы, предложения. Безопасность на первом месте стоит. Если у тебя на первом месте стоит безопасность или твоя собственная жизнь, тебе надо беса изгонять. Ты еще не начал жить. Не начал жить. Я хочу на бис повторить, что и вот эти все в первую очередь люди, которые начинают так бояться, они начинают быть эгоистами, они сходят с своего пути, у них теряется коммуникация, они теряют свое призвание, от рода отходят, они начинают испытывать отвержение. Вот. И все это отвержение, все буквально переживали. И вопрос мой, вот что ты будешь делать, если тебя отвергли? Ну, ты можешь что? Что ты будешь делать? Может, ты повесишься. Лучше, чем повеситься, водки выпить. А что может быть лучше, чем водки выпить? Ну, хотя бы живой остался, да? К Богу прийти можно. К Богу, что ты будешь делать? Прийти к Богу, это прийти к своему призванию. Когда Бог зовет тебя, там нет эгоизма, а раз там нет эгоизма, значит, и сам ты не найдешь это место. И когда тебя зовут в это место, ты даже не представляешь, как это там все будет, пока ты не зайдешь туда. То есть там точно риск. Там точно риск. Вот. Вот. И риск. А люди рискуют, потому что не знают своей силы и силы дьявола. А какой бы он ни, как бы он ни хитрил, какие козни его вечные не будут, он постоянно в кризисе, этот дьявол. И когда люди это узнают или узнают, они начинают смело выступать против него. Ну, например, вот мне недавно сообщили, в Израиле 3 магазина закрыли. Пришли полиция и закрыли 3 магазина. Знаете за что? За то, что там сказали, невакцинированным вход запрещен. А люди, как это, что всем колодцы? А ну сюда, в полицию, за ноздри. И закрыли магазины. Вот. Понимаете? Они, видите, пробуют уже. Сначала масочки, потом без вакцины, а потом ты ничего не купишь. Сам ты выращивать уже такие законы это делают. А должны прийти и сказать, так, а кто это, что закон? А кто это закон? А под каким номером? А на каких основаниях? А ну-ка давайте с Конституцией сравним. А что там Министерство юстиции спит и ничего не проверяет? Оно должно сравнивать с Конституцией все принимаемые постановления. Да. А ну туда. И подают в суд ребята. И все. И кабинет министров сейчас находится в подсудном состоянии. На него открыто дело. В Украине, да. Вот так. Кто это делали? Экзорцисты. Как там наша борьба не с кровью и плотью, а с властями и с духами злобы поднебесной. Вот они в одном флаконе. Вот. А некоторые кричат до сих пор, да нет никакого дьявола. Нет никакого дьявола. Вы же цивилизованные люди. Ну, максимум инопланетяне там, да? Никаких бесов. А что ж тебе так плохо, родной? Я хочу вопрос задать. А это все Бог. Что, и он тебе болезнь дал? Да, Бог дал мне болезнь. Родной, может, ты сам накосячил, а тут бес тут как тут. Ну, свято ж место пусто не бывает, да? Да. Нет, Бог над всем. Он проводит меня через нищету, он меня испытывает. Стоп. Подождите. Испытывает нищетой? Да у Бога в словаре такого слова нету. Он супер богатый, у него все есть, он Омпурнам, у него нету нищеты. Вы что? Вот, а это религия, а и кто ж тебе это, у него сила, победа, чистота, радость, могущество. Нищета это вообще как слуга дьявола. А тут подождите, говорит, смотрите, у нечестивых же тоже есть богатство. А ведь реально же есть, да, это богатство. Ну да, и они пускают его на распространение лжи. А должно быть на распространение правды, как минимум, да, истины. И твоя вина, что ты такой святой, а богатство-то у них. Они тебя забрали. А бес в тебе сидит и говорит, ты не можешь даже у них попросить. Выгоняешь бес, идешь, говорит, так, положите на место вот сюда. Этот человек без беса может сказать. Вот Стримовуса вы видели, да? Вот, он без беса. Хотя и матюкается иногда, но без беса. А тот, кто такой осторожный, значит, ты думаешь, ты осторожный такой боишься? Нет, это бес тебе. Маленький пускай, скромный. Под видом духовности ты это будешь, под видом каких-то правил поведения, чтобы не нарушить это. Но тебе ничего не получится, тебе бес не даст. Вот твой тормоз главный на ручнике. Вот. В общем, организованные религии, они вообще все укомплектованы, ты просто обучен. Некоторые молятся и думают, что они от этого становятся сильнее. А я скажу, особенно Владику, Славискому, что некоторые молятся и становятся слабее, потому что все абсолютно религии укомплектованы бесовскими молитвами. Все до единой бесовскими молитвами. И там такие слова. Я ниже травы, я терпеливее дерева. Я вообще никто-никто. И вот у лотосных твоих там стоп. И я твой раб. И такие слова, вот такие слова. Это бесовские молитвы. И ты это говоришь, потом доходит до дела, а ты уже себя охарактеризовал, что ты полный ничтожество, ты ничего не можешь сделать. И свое бездействие говоришь, а я такой духовный. А вот тот не духовный, пошел еще там что-то, баррикады какие-то, что-то, за ружбайкой побежал. Вот, не духовный, да, не духовный. Вот. Вообще это, знаете, что, как бы на что похожее? Ну мы же дети Божьи, да, вот он такой Бог, а мы же его дети. И вот я к нему наконец узнал, что он есть, прихожу и им говорю, ой, ты знаешь, вот, ну, я ж такой никчемный, я ж такой, ну, в общем, никакой. А Бог тебе говорит, ну, знаешь что, ну, раз ты ко мне пришел, значит, у тебя все в порядке. Ты что, белины объелся, что ты какой-никакой? Ты ж ко мне пришел? Уже все, да, ты все, вот в моих хоромах там все, ко мне пришел. Нет, меня святые отцы научили, ну, я бы на месте Бога сказал, иди, ты глянь на этих святых отцов, на их голубятню, да, им давно пора там на нарах чалиться этих святым отцам. А кого ты слушаешь вообще? Выкинь все это из головы. Вот. Это они же тебя этим молитвам-то научили. И для себя. Вот. Надо думать о себе так, как думает о нас Бог. А он думает о нас хорошо. Да? Вот мы же о своих детях думаем хорошо. Да? Но иногда пресекаем какой-то там беспредел. Но так все равно они нам очень дороги. Очень дороги. Почему мы думаем, что по-другому? То есть мы праведники... Не потому, что что-то сделали, а по происхождению. Представляете? По происхождению. То есть хватит слушать этого дьявола. Ну, это знаешь, тебе ничего напоминает. Вот сын приходит к отцу. Вот ситуация такая, небожественная. Приходит сын к отцу и говорит, папа, я вот осел. Он говорит, какой осел? Вот смотри, вот моя фото, твоя фото. Вот с роддома, что ты не ослом родился. Не, папа, понимаешь, я вот осел. Я, наверное, пойду жить со слами. Я не готов вот рядом с тобой жить в такой вот святости. Вот. Да нет, вот, да я-то вот грязный, вот, ну, по-моему, ничего нормально. И вот так себя ведут верующие, ну, в кавычках верующие. Вот так учит организованная религия. Она вот занижает статус. Для чего? Чтобы вот на самом деле она хочет закрыть вот этот вот простор. И мы должны понимать, что дьявол не успокаивается никогда. Вытереть сопли и понять, что мы находимся на войне. Эта война никогда не кончится. Никогда. Потому что когда ты на войне, ты понимаешь, кто ты, и ты никогда не расстраиваешься, у тебя никогда давление не подскочит, потому что, когда ты на войне, ты раз, немножко проиграл, но ничего, еще не вечер, завтра все будет нормально. И постоянно в тонусе, постоянно бдишь, и ты, ну, интересуешься, что происходит, когда в войне. А так все. То есть, если ты думаешь, что в мире мир, извини, ты ошибаешься, в мире война. В мире война. А так, когда где-то там что-то бухнуло, ты узнал какую-то вещь, и ты за сердце не хватаешься, понимаешь, ну война, нормально. Нормально. Тогда ты будешь всегда в порядке. И в этом порядке, в том числе, ты будешь знать, у тебя есть все, чтобы победить. И ты знаешь, куда идти и что делать. Когда это, то есть, когда ты думаешь, что ты в мире, ты там узнал и схватился за сердце. Когда ты узнал, что это на войне, ты не схватился за сердце, схватился за ружбайку и пошел в то место, навел порядок. И опять хорошо. И бдишь. Все ли правильно? Вот так вот. Вот это вот божественное происхождение. Потому что вот. Вот я хочу повторить то, что в самом начале сказал. Итак, Ом Пурнам, вот эта книжечка говорит, что ты защищен в каждый момент времени, это, на, этим надо пользоваться, защищен. То есть, какая бы ситуация ни была, ты ее можешь исправить, если, у тебя, если ты о ней узнал. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, никто и ничто не может остановить дух человека. Никто и ничто, кроме организованной религии. Сегодня я вам ее расписал, да? Вот. Просто не будь, выйди с этой секты. И открытый простор это боязнь, это агорафобия. Просто иди и не бойся. Это болезнь. Это болезнь, просто в тебе бес сидит. Надо его нагнать или кого-то попросить. Противник наш, еще раз зачитаю. Дьявол ходит как рыкающий лев, как бы кого проглотить. А как проглотить? Ну, развратить, смутить, причинить зло, забрать здоровье. Призвание, оставить ни с чем, погрузить в депрессию. Вот США, она вроде страна богатая, да, не бедная. А вы знаете, что она первое место занимает по приему антидепрессантов? Да? Вот, пожалуйста. То есть, ну, богатство еще ничего, оказывается, не решает. Да? Можно быть богатым, но одержимым. И вот ходят они такие унылые, в такие депрессии, а мы должны быть радостные. Там Василий Великий, там этот христианский такой, этот товарищ, он говорит, долг христианина быть радостным, радостным. Бхагавад-гита читаем, радость это естественное состояние человека, неотъемлемое, понимаете? То есть, если ты не радостный, с тобой что-то не так. А знаете, если вы радостный, вы улыбаетесь, какой-то враг идет, а ты ему улыбаешься, так у него душа в пятки сразу залезет, потому что улыбка твоя уже говорит о том, что ты очень силен, ты не просто, у тебя никакого вообще страха нету. Ты, страха нету, значит беса нету, а без беса ты могущественен. И радость от твоего могущества у тебя на лице нарисована. Вот. Потому что ну, дух этого уныния Бог нам как-то не давал, а вот дух радости дал. То есть он каждый укомплектован. И это не то, что когда ты как идиот все время улыбаешься. Это не этот дух радости имеется в виду, а не в этом я имел в виду. Сейчас. Ну, когда тебе вот так вот распирает, ты при поднятом настроении находишься, вот как наша там Шива Деви Даси, кто-то, да, кто-то ее видел хоть раз в унылом состоянии, она приходит и говорит, здрасте, вот так вот с ничего, с ней сила вот эта прет, вот такая, она все, что хочет, то и делает. Если что-то увидела, что-то не так, она приходит, это делает за 2 минуты, без всякой конституции, мне такая силища, потому что бесов нету. Она приходит и говорит, так, а что это вы тут встали, ну-ка, отодвиньтесь, моя Мэгги идет в школу. Маски? Какие маски? Пшли вон. И все, все в порядке. Все, эти понимают, что она имеет на это право. Как же во всех этих ЭТБшках то же самое. Радость. Радость. Вот говорит, есть знание. А реализованное знание есть радость. Если человек обладает знаниями, но при этом у него серьезное выражение лица, он вот, ничего не знает. Знание должно быть радостным. В Бхагавад-гите написано, знание это практичное, и оно радостное написано. Радостное. То есть я вас убедил, что радость это все-таки что-то такое. А кто, то есть радость тебя распирает, и, а ну-ка мне скажите, что такое радость? Как вы думаете, что такое радость? Потому что серьезный момент. Что такое радость по-настоящему?
Внутреннее свечение.
Когда вот как... Внутреннее свечение. Что еще? Кто? Что такое радость?
Ну, распирание.
Распирает меня, да. Отсутствие страха. Что еще?
Сознание своей дееспособности.
Сознание своей дееспособности, да. Не зря топчу тут все. Еще что? Ну, все, да?
Рад там, что ты проснулся, и ты рад. Там, где ты есть уже.
Да, проснулся и уже радостный, да?
Да.
А вы знаете, когда проснулся и радостный, значит, ты полноценно побывал в мире праве и не Нави, а славе. И в Нави тоже побывал, с чертями там пару кошмаров просмотрел, там дал им чертей это и все. Вот. И проснулся радостный, здоровый, здоровый. А, знаете, каждое вот это слово, которое радость там или беда или что-то, многие философы, умные умы изучали, я прочитаю, потому что, ну важно, да? Вот даже в Википедии, не бог весть, какая авторитет, но прочитай, что же такое радость? Вот там написано, с появлением христианства понятие радости начало ассоциироваться с добротой и спокойствием. Вот сейчас. С добротой и спокойствием. Ну, доброта, ладно еще, а то спокойствие. Когда вместе, кажется нормально, а если по одному спокойствию, не, извините. Первоначально эмоция радости выражалась через конкретные понятия. Вещи, предметы, события, вызывающие положительные эмоции. Радость – это внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия, веселого настроения. Вот как дети, вот видите, вот они как раз вовремя появились. И смотрите, какие они могущественные, да?
Могущественные.
Могущественные, да? У них вот широкий простор, сегодняшняя тема. И вообще, по барабану, что идет лекция. Да, вот видите, вот ничего, их ничего не остановит, кроме организованной религии. Так, является положительной внутренней мотивацией человека. Радость считается противоположной грусти, печали. Радость может отделяться от удовольствия и даже противоставляться ей. То есть радость это не удовольствие, это от чего-то сделано, это не имеет даже к чувствам ничего. Представляете? Вот дальше серьезные пошли. Радость это более высокое чувство, противоположность душа-тела связывается с душой, а удовольствие это ощущение, реакция с телом. Существует радость от созерцания, от движения, от грусти даже, от общения, от познания, от красоты, радость жизни. Иногда связанная с последней жизнью, беспричинная радость. Я хочу вам всем, чтобы вы послушали, есть такая песня о широком просторе, и она о радости. Так, все готовы слушать? Слушаем.
Если враг нашу радость живую отнять захочет в упорном бою, тогда мы песню споем боевую и встанем грудью за родину свою.
Нам песня в голове, жизнь помогает, а нам крылья владения.
Ну, на этом я хочу закончить про широкий простор.